«Мертвый сезон».
Коллекционер, арт-дилер и даже арт-критик. Это на самом деле настоящее расследование.
Выставка, она про связь и про общее творческое пространство и обмен идеями.
Никакого андеграунда. Да.
Берем художника, показываем, продаем. Вела культурную политику своего времени.
Он был блогером своей эпохи.
Личные терки между друг другом.
Раздает едкие комментарии направо и налево.
Але убок. Бель – пустое место. Миле – нуль. Валат – ничтожество.
Там придется отвечать за слова.
Тоже очень полезно и неплохо. Всем привет! Это подкаст Talk About Art. Об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи Регина Нехаева
и Юля Карпенкова. Да, это снова мы, и хотим сказать, что собираться силами для новых выпусков нам становится все тяжелее и тяжелее. Поэтому, если вы поддержите нас комментариями и оценками на платформах, где вы слушаете наш подкаст, мы будем очень и очень благодарны. Вероятно, нас это вдохновит продолжать чуть более активно.
Замотивирует, так сказать.
Итак, в этом выпуске мы хотим вернуться к ненадолго забытому нам формату, точнее, к обзору текущих выставочных проектов. Дело в том, что последние 2 года тяжело сказывается на деятельности многих музеев. Некоторые планировавшиеся ранее международные проекты отменились, да и вообще любое международное сотрудничество на самом деле сейчас осложняется не только всякими политическими обстоятельствами, но и просто даже логистическими. Ведь перевозка произведений искусства, заключение контрактов, они становятся дороже, сложнее, порой совершенно невозможными. И, к сожалению, годами налаживаемые связи между разными музеями, институциями, они все больше утончаются, и приходится учиться и работать совершенно в новых условиях, искать какие-то нестандартные методы работы уже с существующими у нас коллекциями. По этой причине в ближайшее время нам, наверное, не стоит ожидать и рассчитывать вообще на выставки-блокбастеры с многометровыми очередями или на выставки из крупных зарубежных музеев, которые к нам привезут. Сейчас внимание и кураторов, и музейных сотрудников, и, в принципе, нас с вами, как зрителей, больше сосредоточено на небольших частных историях, которые могут расширить наше представление о ходе истории искусства. И именно такие выставки мы сегодня обсудим, именно такие выставки идут сейчас в самых, наверное, крупных, одних из крупных музеев Москвы.
Другой момент, который обусловил наш выбор выставок, связан с тем, что записываем этот подкаст в конце лета, а лето для многих музеев так называемый «мертвый сезон». По большей части люди предпочитают в это время отдыхать на природе или в других городах, а выставочные залы оказываются полупустыми. Поэтому и проекты осенью и зимой обычно более яркие, чем летом. Но несмотря на все это, мы все же решили составить для вас небольшую подборку выставочных рекомендаций, актуальных для посещения в сентябре. Это будут 2 выставки в Пушкинском музее и 1 из музея русского импрессионизма. Да, это московские выставки, но для Петербурга тоже будет много важного сказано сегодня. И выставки эти, несмотря на наше меланхоличное превью, на самом деле заслуживают внимания, так что давайте начинать.
Да, можно сказать, что это такой шорт-лист, и если вам вдруг уже надоели прогулки по паркам, шашлыки на даче, море, я не знаю, и вы захотите летом еще и в музей сходить, то, в общем, это для вас подкаст.
Регин, нас в лучшем случае будут слушать в сентябре, когда будет холодно и уже не до шашлыков.
Ну, не знаю. И начнем мы с очень приятной выставки, которая шла все лето в Музее русского импрессионизма и продлится еще до 24 сентября текущего года. И называется она «Выбор добычный».
И здесь сразу скажем, что кураторы переносят нас в сложное и очень интересное для истории нашей страны время – начало 20 века. Время перед Первой мировой войной, Октябрьской революцией, время, как говорят, экономического расцвета, борьбы разных политических партий, ну и, конечно, настоящего бурления в искусстве. Про бурную жизнь российских авангардистов мы рассказывали в одном из наших недавних выпусков. А вот героиня выставки в Музее русского импрессионизма была в самом центре всей этой кипящей жизни.
И, наверное, тут надо сказать, who's who вообще, кто такая Надежда Евсеевна Добытчина. И как вообще, о чем эта выставка и как она устроена? Надежда Евсеевна была одной из первых галеристок и, можно сказать, арт-дилеров в российской истории. Хотя, конечно, термин арт-дилер здесь не всегда, скажем так, релевантен. Но так или иначе, она открыла в Петербурге художественное бюро, в котором проходила череда важнейших для развития русского искусства в 1910-е годы выставок. Ее бюро работало и как галерея, где Добытчина выступала своеобразным куратором этих выставок, как и площадка для свободных, а порой и отвергнутых Академией художеств мастеров.
Напомним здесь, что несмотря на большое количество частных школ художников, Академия все равно диктует основные вкусы, и все деньги по-прежнему там, даже в начале 20 века.
Да, здесь, наверное, важно сделать ремарку такую небольшую и вообще понять, что в Российской империи традиция альтернативных выставочных пространств, каких-то площадок, институций, она не была такой длительной, как, ну, скажем, в той же Франции. И если художники оказывались вне мейнстрима и трендов, ну, даже не столько вне мейнстрима, а сколько вне основной политики Академии художеств, и эти основные взгляды и художественные особенности, да, они диктовались этими самыми заведениями, вроде Академии художеств, найти место для показа своих произведений оказывалось, ну, достаточно сложно. Конечно, у нас была история передвижников, но если вспомнить, передвижники, например, арендовали залы той же самой Академии художеств для того, чтобы показывать свои произведения. И вот этот пробел того, что нет какой-то независимой, наверное, выставочной площадки в Петербурге, фактически восполняла Добытчина и ее бюро. И здесь хочется сперва сказать спасибо большое Музею русского импрессионизма за их классную, очень, мне кажется, важную миссию. Это открывать зрителю малоизвестные фигуры из мира искусства. Конечно, из мира искусства определенного периода, да, они занимаются так называемым русским импрессионизмом, сами вводят этот термин, можно сказать, и это, соответственно, период рубежа веков, то, что мы знаем со школьной скамьи как Серебряный век. И вот эти малоизвестные фигуры — это на самом деле не только художники, но и коллекционеры, и, как можем мы сейчас видеть, кураторы и, ну, будем использовать такой термин, арт-дилеры. И вот этот выставочный проект, сама выставка — это на самом деле настоящее расследование. Это пространство, полное историями о том, как искали те или иные произведения, которые некогда принадлежали либо Надежде Есенине, либо выставлялись на ее выставках, как порой совершенно теряли надежду их найти, или каким-нибудь ужасным или случайным, прекрасным случаем они всплывали. Кто-то просто писал письмо в музей о том, что «Здравствуйте, у меня есть работа, которая некогда была в коллекции Добытчиной, а эту работу никогда за столько лет никто не видел». В общем, это настоящий детектив и настоящая исследовательская работа. Я здесь вам хочу очень посоветовать посмотреть на YouTube музея лекцию куратора Анны Скляревской и послушать вообще те прекрасные, очаровательные истории, порой очень сложные, порой очень захватывающие, о том, как эти произведения находились и как вообще выставку создавали. Но вернемся к Надежде Евсеевне. Она действительно удивительный и влиятельный человек из мира искусства, который, в свою очередь, повлиял в том числе и на ход развития русского искусства. Она фактически писала себя своими действиями в истории русского искусства, потому что у нее была действительно удивительная смелость. Именно в залах ее бюро проходила та самая легендарная выставка «Скандальная», которую вы наверняка слышали, знаете, 010.
Ну, я тут, наверное, все-таки уточню, что такое выставка 010, на всякий случай. А если вы когда-то задавались вопросом, что такое черный квадрат, вы наверняка видели известную фотографию с этой экспозиции.
Да, она очень популярная.
Именно там он висит, будто икона в красном углу, ну, как писали потом об этом, а среди других супрематических работ Малевича, которыми он шокировал весь Петербург. И да, это произошло в комнатах бюро Добытчиной.
И вот продолжая эту тему смелости, экстравагантных каких-то решений, надо понимать, что многие вещи, в частности, как подобные выставки или выставка Гончаровой, конечно же, Надежде Евсеевне совершенно не приносили дохода, ну, практически никакого. Мы, например, знаем, что с выставки Гончаровой она продала пару рисунков всего, кажется. А казалось бы, ведь это совершенно убыточная история для галеристки, для бизнес-вумен, коей и была Надежда Евсеевна. И здесь важно помнить, что ее организация называлась «Бюро», то есть уже название, в свою очередь, нам говорит о некоторой коммерческой идее. А целью, которую бюро прописало в своем уставе, да, было посредничество между художниками и покупателями для приобретения живописи для украшения интерьера. То есть абсолютно такая утилитарная функция. Тем не менее, наряду с известными продаваемыми мастерами того времени, такими, например, были художники Объединения мира искусства, которых вы тоже в большом количестве увидите на выставке. Их с Надеждой Евсеевной связывали порой очень близкие дружеские отношения. Так вот, наряду с ними, они продавались действительно за очень хорошие деньги, и, соответственно, комиссию галерея могла получать очень приличную с этих выставок, Надежда Евсеевна организовывает практически убыточные проекты. Очевидно, что делает она это не столько из-за прибыли, да, сколько из-за важности этих произведений, этих событий, которые она, безусловно, осознает. И все это ровно то же самое можно сказать о выставках, которые она организовывает после 1915 года, на которых она представляет, ну, такую, в общем-то, сборную солянку из молодых мастеров, молодых художников, которые только ищут свое место в мире русского искусства, в мире Санкт-Петербурга. Например, там был Шагал. Она была одной из первых, кто впервые Петербургу открывает Шагала.
Угу. То есть выставка рассказывает нам действительно любопытную историю. Добычина была не просто менеджером, организующим выставки и продающим работы. Можно сказать, что она действительно вела культурную политику своего времени. Ее выставки, которые на минуточку проходили не в Эрмитаже, не во дворце, а всего в нескольких комнатах, которые она арендовала в доме на Марсовом поле.
Но здесь важно сказать, что это непосредственно, прости, близость к, так сказать, музейному кварталу Петербурга. Да, это площадь искусств, Русский музей. Это, в общем, такие важные культурные институции. Это культурный квартал фактически.
Ну да, она не случайно выбрала именно это место. Случайно. Быть рядышком. Эти выставки, да, совсем маленькое пространство, но их посещали около 4000 человек. А длились они около пары месяцев обычно. То есть это правда был ажиотаж, критики печатали рецензии на эти выставки.
Порой очень разгромные.
Да. А люди раскупали билеты на вернисажи. И она действительно, судя по ее выбору, не стремилась лишь заработать. Она хотела показывать разных художников и временами сильно рисковала. Про Малевича мы вот уже сказали, а куратор выставки вспоминает и другую скандальную историю. Комиссия проверила выставку Натальи Гончаровой и потребовала снять несколько картин, не поверите, по какой причине. Оскорбление чувств верующих.
Я хочу сказать, что это довольно распространенная причина. Помните, снимали с картины Ге тоже, с выставок передвижников по этой же причине.
Ну, в общем, да, любимая тема. А у Натальи Гончаровой религиозная тематика представала в живописи очень непривычным образом. Так что там было что пообсуждать. Но что круто отличает те годы от нашего времени, например, картины были сняты, потом пришла вторая экспертиза, и выяснили, что все с этими картинами в порядке, и их вернули на выставку. То есть вот
да,
такой
это
эпизод.
Интересно. Надеюсь, в общем-то, нашим очень коротким рассказом, и сегодня у нас в целом будут очень короткие рассказы. Наша цель не устроить вам подкаст и рассказ о жизни Надежды Евсеевны. Опять-таки отсылаю вас с этой целью к лекции Русского музея. У них же на выставке есть аудиогид. В общем, наша цель — смотивировать вас непосредственно посетить эти выставки. И, в общем-то, надеюсь, этим нашим рассказом о личности Добычиной мы, во всяком случае, смогли вас заинтересовать. И сейчас дадим вам немного практических рекомендаций, которые помогут вам быстро сориентироваться на выставке. Сама выставка организована достаточно просто и логично. Это три очень четких раздела. На первом этаже выставочные проекты, которые проходили в бюро. Опять-таки, не ожидайте, что там будет воспроизведено непосредственно в полном масштабе все эти выставки. Да? Кураторы порой смогли найти буквально несколько картин, которые находились на выставках Надежды Евсеевны. У нас сохранились каталоги, но эти каталоги так называемые слепые каталоги, где фактически нет фотографий, а только описания. И это
к
тоже
слову,
осложняет.
Про то, что вы не увидите то, как было, дело в том, что там было... Ужас как, потому что типа несколько комнат, и вот, например, выставка, где 300 картин
да,
разом.
Представьте, как это было
просто
насыщенное пространство, насколько.
Да.
Да, в общем, есть часть непосредственно в основном по периметру, да, выставочного зала, который представляет выставочные проекты. В каждом, каждому есть экспликация, рассказывается, что это за выставочный проект, почему он важен, что показывала Надежда Евсеевна. А вот следующий раздел — это центральная часть этого зала. В стенах такой темно-гранатового цвета отдельная комната — это лично выставочная коллекция самой Надежды Евсеевны, которая рассказывает еще о том, каким она была коллекционером. Там очень много вещей. Нам порой очень сложно понять, каким коллекционером была Надежда Евсеевна в силу того, что мы не знаем, какие вещи она сама действительно покупала, а какие оставались ей от, скажем так, продажи в галерее, да, ну, художник там не забрал или еще что-то, уехал, эмигрировал. Или некоторые были просто подарены ей художником, там есть прям дарственные надписи. В общем, это два таких раздела, которые расположены на первом этаже. А вот последняя часть, ее легко пропустить, но если вы пойдете за кофе на третий этаж, вы ее точно не пропустите. Это как раз-таки раздел о не случившихся выставках. Он находится на третьем этаже музея.
К слову, меня именно эта третья часть заинтересовала больше всего. Во-первых, потому что она показывает вот эту обычно скрытую от посетителей работу, да, придумывание идеи выставки и те проблемы, которые могут возникнуть на пути к ее реализации. Например, война. Да, Первая мировая сильно скорректировала выставочные планы Добычиной. Например, выставка Гончаровой произошла потому, что не удалось устроить запланированную на 1914 год выставку испанского импрессиониста Игнасио Сулаги.
Это очень удачное стечение обстоятельств.
Ну, кто знает.
Ну, Гончарова... Сулагу сейчас никто не вспоминает, а Гончарову...
Ну, у Гончаровой были и другие выставки. Дело в том, что в военные годы Добычина не смогла работать с европейскими художниками, хотя она планировала. И она перенаправила свои взгляды на Восток. Планировала сделать выставку японской гравюры у Киёэ, например. Той самой, по которой сходили в свое время с ума Ван Гог, Гоген и многие другие французы. Она даже организовала лекцию и вечер токийской музыки, которые очень заинтересовали публику. Правда, организовать эту выставку тоже все-таки не удалось, видимо, уже из-за логистических каких-то причин. Ну и понятное дело, что позднее, в революционные годы, работать было еще сложнее, и бюро прекратило свою деятельность. Но, в общем, мне кажется, что этот раздел нам показывает, как много хорошего можно было бы сделать, если бы не.
А там, кстати, еще планировалась, я вот помню, выставка персидского искусства, что очень необычно, потому что мы всегда, говоря о модернизме, там вспоминаем японское, африканское, но вот про персидское как-то в меньшей степени. А между прочим, это был довольно такой популярный феномен среди художников начала 20 века. Нам известно, что вот, например, Матисс восторгался персидским искусством, но, впрочем, он восторгался и русскими иконами тоже. Очень любил все необычное.
Да, и вот это как раз показывает, что Надежда была действительно таким куратором, собственным взглядом, который хотел что-то показать, какую-то тему раскрыть выставкой. Не просто берем художника, показываем, продаем. Да, а все-таки что-то рассказать, и это, конечно, очень круто.
Если выставка в Музее русского импрессионизма была посвящена первой российской галеристке и развитию современного искусства в начале 20 века, то один из главных выставочных проектов Государственного музея изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина в 23 году был посвящен фигуре художественного критика Дени Дидро и его критической работе в отношении произведений современной живописи. Конечно же, современный ему — это 18 век. Мы говорим о выставке «Салон Дидро», выставке современного искусства в Париже 18 века, которая продлится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина до 1 октября, а после уедет в Эрмитаж.
Да, это как раз та самая ценная информация для Петербурга.
Вообще удивительно наблюдать, как стало много выставочных проектов в самых разных формах. Видно, как меняется и развивается вообще история искусства и музейное дело. И тут даже можно сказать, что не столько, может быть, история искусства, она поменялась довольно давно, но это начинает доходить до, скажем так, массового зрителя. Теперь в фокусе уже не только исследователь, но и зрители музеев далеко не всегда лишь только художник, не знаю, или объединение, стиль, не только лишь художественная ценность произведений, а коллекционер, арт-дилер и даже, как мы видим, по выставке в Пушкинском музее арт-критик или художественный критик, что будет более правильно, когда мы говорим про 18 век.
Да, и говоря про выставку «Салона Дидро», стоит, наверное, проговорить важные моменты, чтобы понять, о ком вообще эта выставка. Дени Дидро известен нам еще со школьных уроков истории как мыслитель и писатель эпохи Просвещения, автор энциклопедии. Все эти идеи, как мы знаем, подготовят почву для Великой Французской революции. и энциклопедия сыграет в этом не последнюю роль. А также он был знаком с Екатериной II, которая приобрела его библиотеку и сейчас находится в Эрмитаже. В общем, Дидро мы неплохо знаем, но порой не соотносим его с историей искусства. А вообще он фигура для XVIII века и для искусства этого времени достаточно важная. Фактически он был отцом художественной критики. Или, как мне очень понравилось, как назвал его Илья Аскольдович Доронченков, он был блогером своей эпохи. То есть человеком, который умеет писать, умеет смотреть на искусство и вполне не прочь поделиться своим мнением, пускай порою предвзятым.
Кстати, говоря про это сравнение с блогером, оно очень уместно, потому что, как мы выясним в процессе нашего подкаста сегодня, в общем-то, как очень часто бывает с теми же блогерами, да, Дидро-то не был профессиональным искусствоведом, ну или с искусством-то, на самом деле, в начале своей деятельности был практически знаком, ну постольку поскольку. А в итоге, в процессе того, как он много смотрел, это называется насмотренностью, да, он ее обретал, он начал судить, ну, скажем так, более объективно, возможно. Это, конечно, интересный процесс. И, в общем, возвращаясь к Дидро, надо сказать, что именно это, то есть делился своим мнением, да, он и делал в своих произведениях так называемых салонов. Это 9 текстов, которые были критическими на случившиеся салоны с 1759 по 1781. На самом деле, довольно продолжительный период. Салон тогда проходит раз в 2 года. А по факту, это такие письма или критические суждения в отношении произведений искусства, представленные на ежегодных выставках Академии художеств, салонах. А так вышло, в общем, немного сложно, да, поэтому давайте попробуем разобраться.
Я сейчас поняла, получается, салон раз в 2 года — это предшественник биеннале?
В некотором смысле, но потом в какой-то момент они шли раз в год, то есть это оно менялось в зависимости от времени к времени. Так вот, салон, тот самый, о котором мы сейчас говорим, в 18-м, потом в 19 веке, это официальная выставка Французской академии художеств, на которой были представлены произведения лучших, скажем так, фактически художников своего времени. Проходила она в квадратном салоне, то есть комнате, то есть салон в целых 3 значениях сейчас в нашей речи, да, комнате Лувра. Отсюда пошло и название. Это место, то есть салон, да, фактически было тем местом, где вершились судьбы художников вплоть до, ну, на самом деле, революции, которую совершат импрессионисты в 60-е годы 19 века. Если ты хотел как художник состояться, если тебе надо было пробиться, то у тебя был один путь — это салон. Но на салон можно было попасть только если ты был, ну, скажем так, отличником Академии художеств, если тебя уже Академия заметила. То есть, опять-таки, это отчетная выставка. Академия представляет все самое лучшее, что она взрастила, создала и так далее. Это было мероприятие, проводившееся обычно в августе. И, как мы сказали, в какой-то момент, в момент, когда писал Дидро, это было раз в 2 года, в какой-то момент это происходило раз в год. На это событие собирался весь народ. Оно было бесплатным, то есть туда могли пройти довольно большое количество посетителей. И в высоком зале от пола до потолка были вывешены работы художников в формате так называемой шпалерной развески. Без всяких этикеток и пояснений. Опять-таки были слепые каталоги, которые мы обсуждали с добычей, да, то есть это каталоги с номерками, где просто прописано название. Но их можно было приобрести за отдельную сумму. То есть, если ты не хотел разбираться в искусстве, то прийти поглазеть и ничего не покупать совершенно.
Да, и просто любоваться такой вот этой развеской в духе Пинтереста.
Да, очень красиво, кстати, на выставке, да, соответственно, в первых залах повторена эта развеска. Мы потом поговорим, почему, чему посвящены именно первые залы, потом последующие. Так вот, в общем, на выставке эту развеску вы можете застать, посмотреть и понять вообще, о чем мы с вами сейчас говорим. И вот когда мы с вами, если вспомните, недавно говорили про Добытчину, мы упоминали о сложностях в поисках альтернативных площадок для художников уже Российской империи 19 века. И все это релевантно для художников 19 века, когда они пытаются вырваться из уз академии и его влияния. В 18 веке салон — это единственный способ, да и вообще попасть опять-таки на него можно только если ты самый лучший художник.
Все наоборот стремились попасть, да, туда.
Да, никто не пытался вырваться из этого и ужасные институции.
Никакого андеграунда.
Да, совершенно. То есть, ну, может, конечно, в какой-то степени такое бывало, но это были какие-то маргинальные явления, а в частности, в большинстве своем задача была совершенно иной. И вот все, что я вам сейчас рассказала, это фактически тема первых разделов выставки, где раскрывается сам феномен салона как институции. И еще, что очень важно, говорится о новшествах в экспозиции живописи, которые это мероприятие принесло, потому что развитие, да, искусство идет руку об руку с развитием, скажем так, выставочной деятельности. И важно понимать, что посещаемость у таких событий, как мы сказали, уже была колоссальная. Поглазеть приходили действительно многие. Это была вообще очень важная часть общественной жизни для Франции 18 века.
И это вообще круто. Бесплатный вход. Посмотреть на выставки. Это сейчас такая редкость. Вы видели цены на билеты в музей? Это какой-то ужас.
Удивительные цены.
Да, искусство в массы, я считаю. Вот тут, простите, я ворвусь и прокомментирую со своей колокольни этот момент. У нас сейчас крайне интересная возможность на этой выставке посмотреть, что являлось современным искусством 300 лет назад. И мне кажется, чтобы получить хоть какое-то удовольствие от этой выставки, если вы вдруг не особо хотите погружаться в историю формирования таких сложных понятий, как публичная выставка, арт-критика, современное искусство, то вам стоит попробовать самим примерить на себя роль критика, который присматривается к картинам с целью сформулировать некоторое мнение о них, что-то похвалить, что-то поругать, а потом сравните свое мнение с мнением Дидро, которое подробнейшим образом изложено на этикетках.
Или просто даже на стенах, там экспликации прямо на стенах.
Да, текста много, мы об этом поговорим. Вот только предупредим вас, что в вопросах искусства Дидро не то чтобы был экспертом. Да, он образованный человек, философ, создатель энциклопедии, но никак не искусствовед. Да и картины салонов он вызвался описывать, да, и как-то комментировать, потому что это была идея его друга, которая ему понравилась. Мы это потом еще подробнее раскроем. Поэтому он действует очень пристрастно, раздает едкие комментарии направо и налево. И этому еще способствует то, как он думает, что ни один художник никогда не услышит то, что он говорит. Ведь это очень ограниченный тираж только для титулованных особ Европы. Это такой спойлер ближайших 5 минут. В его заметках не видно никакой системы, где он оценивает колорит, где-то он недостаточно грустное лицо девушки говорит, что какое-то оно не такое.
А где-то он просто говорит, что салон такого-то года был ущербным.
Да, но где-то просто на все сразу гневается. То есть в целом это не та ситуация, когда вы читаете критическую заметку и думаете, боже мой, какой умный человек, как же он...
Да, как разложил по полочкам,
да,
все.
Да, здесь он просто... Кого-то кроет, кого-то хвалит, вот такое.
Да, у него есть любимцы, там можно, в принципе, вычислить абсолютно легко его любимых художников. И давайте я вот приведу несколько, скажем так, цитат, чтобы не быть голословной, это все слова Дидро. Например, на салоне 1759 года он пишет о Рождество Буше, которое находится в собрании сейчас Пушкинского музея, следующее. «Признаю, что колорит его фальшив, а краски слишком яркие, что младенец неестественно розового цвета, и что в подобном сюжете нет ничего более нелепого, чем вычурная ложа с балдахином. Но Богоматерь несказанно прекрасна, трогательна и полна любви». Ну, хоть Богоматерь он признал.
Да, то есть, понимаете, он совершенно несопоставимые вещи в одном месте сравнивает. То есть, давайте обсудим модель балдахина, да, какая там ткань, и Богоматерь. Действительно, никакой разницы, все одно рядом.
Кстати, надо сказать, что вот сейчас мы, например, мало знаем такого художника, как Грёза. Он был любимым художником Дидро, а Буше очень хорошо знаем. Буше Дидро недолюбливал. Мне кажется, у них вообще были какие-то личные терки между друг другом. У него очень такие пристрастные комментарии в его счет. В общем-то, там же на выставке, в разделе, где находится, скажем так, кабинет Дидро, мы поговорим об устройстве еще выставки, есть цитаты на стенах, приведенные из другого его произведения. Дело в том, что по мере того, как Дидро писал свои салоны, он начинал все больше интересоваться искусством, и появлялись, ну, скажем так, побочные тексты, которые он публиковал. Так вот, там цитата из не из салонов, но из другого текста, который называется «Состояние современной французской живописи», ну или что-то в этом роде. Это фактически список художников, где он каждому дает комментарии напротив. То есть пишет имя и комментарии. Комментарии в таком духе. Але – убог. Бель – пустое место. Миле – нуль. Валат – ничтожество. Но про каких-то он позволяет себе более развернутые, скажем так, комментарии.
Да, вот я просто прочитаю про Шардена. «Величайший кудесник из всех, какие у нас были. Его небольшие вещи, написанные давно, приобретаются наперебой, словно бы их автора уже нет на свете. Превосходный жанрист, но дни его на исходе». При этом есть вот про Амана, ни разу не видела у него ничего стоящего.
А, кстати, вот про Делапорта не без достоинств. Пренебрегать его картинами с цветами и животными ними нельзя. И он фактически никак не комментирует свое, скажем так, решение, почему он считает, что этот художник абсолютный нуль. Этим надо запастись, потому что дни его на исходе, скажем так. Сама критичность и субъективность суждения мне на самом деле здесь напоминает вымышленного, а порой, по всей видимости, очень правдивого персонажа. Да простите меня за такое сравнение, но это леди Уистлдаун из некогда популярного сериала «Бриджертоны». И читая вот этот отрывок Дидро, мы видим, насколько это похоже на газету «Леди Уистлдаун», где она в сериале размышляла и, скажем так, распространяла сплетни о высшем обществе Англии 18 века.
Ну да, сейчас себе такое позволяют разве что в переписке на Фейсбуке, да и то всем понятно, что там придется отвечать за слова, ведь все все видят. К слову, сам Дидро отмечал, что чем больше у него опыта и больше знакомства с выставками, тем аккуратнее он становится в своих высказываниях.
Он больше стал понимать об искусстве.
Да, тоже мне показалось вот это замечание достаточно любопытным.
Но тут на самом деле важно оговориться, для кого вообще были предназначены эти тексты. Юля уже немного упомянула, что эти тексты распространялись среди очень закрытого круга потребителей, скажем так. Но мне кажется, здесь надо подробнее немного про это поговорить. Потому что когда мы себе представляем современного художественного критика, то представляем себе некоторую газету или, не знаю, делаю поправку на современность, может быть, телеграм-канал, где массово, на массовую аудиторию печатается отзыв, разгромный или одобрительный. В 18 веке уже существовали газеты. Они становятся, на самом деле, в тот момент очень популярным форматом. Как пишет в своей книге Эндрю Пидигри, «Изобретение новостей» — это, в общем-то, было обусловлено тем, что зарождалось в некотором смысле такой прототип общества потребления, которое в тот момент очень интересовалось и потребляло определенные вещи. И вот такое вот наставление было очень важно. Газеты были самые разные, про театр, музыку и про искусство тоже существовали отдельные издания, но комментарии там не были настолько свободными и критическими, как комментарии Дидро. Но Дидро, в свою очередь, действительно публиковался в газете. Только массовость этой газеты очень условна. Это была рукописная газета его друга Фридриха Грима, которая велась в формате такой корреспонденции и рассылалась по 15-16 монархов Европы. То есть это были на самом деле знатнейшие особы Европы того времени. Екатерина II, шведский король, император Священной Римской империи и так далее. И вы поняли, что это был за контингент. И вот именно для них Дидро писал свои работы. То есть по факту это был такой, в некотором смысле, междусобойчик, где Дидро позволяет себе совершенно колкие суждения, мало чем подкрепленные, за которые, по всей видимости, ему не придется отвечать.
Правда, на выставке есть ремарка, что все-таки с отрывками обзоров Дидро можно было познакомиться на великосветских литературно-художественных вечерах самого Парижа. Так что, думаю, сплетни все-таки расползались и выходили за пределы этих 16 подписчиков журнала.
Ну, безусловно, опять-таки, это не было массовой газеты в современном понимании, да? То есть
да,
распространенность
конечно.
Этих мыслей была очень ограничена.
И все-таки я предлагаю нам вернуться к обсуждению самой выставки, сегодняшней, из 21 века, а не из 18-го. Скажу, что, несмотря на то, что вся идея погружения в закулисье художественных процессов меня, безусловно, интересует, мне эта выставка далась тяжело, и, думаю, не только мне. Главная причина – это просто невероятное количество текстов, которыми организаторы, кажется, пытаются охватить все: и историю создания салонов, и критический вкус Дидро, и всех художников его времени. И еще заглянуть и посмотреть, а что же было после Дидро, когда он перестал посещать салон. Да, в последнем зале нам кратко пытаются рассказать еще историю аж 18 лет салонов, упомянуть влияние на них Великой Французской революции, перейти ко временам Наполеона и много чего еще. И как-то это все складывается в совершенно неподъемную ношу, на мой взгляд, для сегодняшнего зрителя, которому все сложнее и сложнее фокусироваться на долгих текстах.
Да, но здесь следует сказать, что во многом материал сам по себе виноват, обвиним во всем непосредственно Дидро. Ведь в самой газете той самой корреспонденции, которую рассылал Грим, не было никаких иллюстраций. Картины, которые Дидро критиковал, чтобы хоть как-то представить Екатерине II, находящейся в Петербурге, как выглядела картина «Грёза», Дидро нужно было эту картину, на самом деле, довольно пристально, детально описать. И поэтому текст здесь имел важнейшее значение. И на самом деле, придя на выставку, вы заметите удивительный парадокс. Картины, а рядом с ними тексты. Вот стены выставки, наверное, 50-50 разделены между текстами и картинами. И текст здесь сам как своеобразный экспонат.
Да, вот только внимания на эти тексты не хватает. И мне кажется, что это как раз можно было немножко срежиссировать некоторым кураторским решением. Мне вот очень понравилась одна цитата Дидро на выставке, сейчас я вам ее зачитаю. «Философ советовал своему читателю посещать выставку в сопровождении умного художника, который время от времени тыкал бы вас носом в хорошие картины, незамеченные вами, и в плохие, приведшие вас в восторг». И вот именно этого тыканье мне, пожалуй, не хватило на выставке. Если бы не подготовка к подкасту, я бы почти ничего в итоге из нее не усвоила.
Да, совсем другое дело в музее криптографии. Мы тут с Юлей посетили.
Это восторг.
Сходите, если вы в Москве, правда, очень хорошо сделанная экспозиция, понятная, классная. Вот четвертая рекомендация в нашем подкасте.
Да, извините, это вообще никак не касается искусства, но сам музей, то, как он устроен, то, как он выставка, работает с вовлечением зрителя в тот контент, который предлагается, это просто восторг. Вот, и чтобы все-таки немножко заняться вот этим умным тыканием, ну хотя бы чуть-чуть, попробуем еще раз кратко выделить основные составляющие выставки. Первые залы. Здесь все начинается, да, и начинается с истории не Дидро, а салонов вообще как практики. Можно увидеть карту Парижа, портрет короля, разрешившего эти салоны проводить, и гравюры, которые показывают, как все это выглядело в квадратном зале, да, в виде той самой шпалерной развески вроде Пинтереста. Там же важна информация о том, кто тогда был вместо куратора. Так называемая фигура тапесьера, то есть руководителя развески, который следил, чтобы картины крупные и представляющие, так сказать, высшие жанры, исторические и мифологические, висели в центре и наверху, а низшие жанры, портрет, пейзаж, натюрморт внизу. И, в общем, такой руководитель вот этого выстраивания стены – это, можно
специалист
сказать,
по экспозиционно-выставочной
такой
деятельности.
Да, ну такой протокуратор. А в следующих залах идет знакомство уже с фигурой самого Дидро, с его рецензиями на отдельные вещи, его кабинетом, личными книгами, портретом его друга, который пригласил его писать эти личные корреспонденции для монархов. И, в общем, такая прогулка вместе с его комментариями аж по 9 салонам разных лет. Да? То есть там немножко такие указания, вот салон 63-го года, вот салон 69-го года. Это просто чтобы понять, как много на самом деле всего.
Опять-таки, это не попытка воспроизвести салон какого-то года в неизменном виде. Тут очень важно это понимать, да, это невозможно в реалиях 21 века. Это как музей русского импрессионизма, всего лишь несколько работ и собраний, либо Пушкинского, либо Эрмитажа, по-моему, еще музей Архангельский.
Там много, на самом деле.
На самом деле много, да, музеев, которые в этом участвуют. В общем-то, работы, которые у нас есть в стране, которые так или иначе, возможно, попадали в описание самого Дидро, они как бы выставляются с комментариями.
Да. Далее идут залы с более подробными комментариями по отдельным, наиболее важным художникам. Там вот как раз отдельно про Шардена, отдельно про Грёза, про Буше и так далее. То есть про художников, чьи имена вслед за Дидро сохранила история искусств. И, наконец, некоторое послесловие в виде рассказа о дальнейшем будущем салонов после Дидро вплоть до начала XIX века. То есть выходит довольно объемная структура, которую я, как человек, который был на выставке даже дважды, честно скажу, не уловила ее сразу. Ну, я имею в виду, что оно просто путается немножко.
Есть такое, да, согласна.
К слову, из полезных вещей на сайте музея можно найти ссылку на весьма и очень весьма подробный аудиогид, который может спасти от необходимости так много читать.
Возможно, но еще я, конечно, посоветую очень крутой, простите, насколько это может быть, но это, конечно, больше для людей, профессионально интересующихся искусством, но, в общем, очень классный каталог, он очень объемный, там много статей, там каждому произведению есть какое-то описание, но это просто вау.
Это сообщение для тех 5 людей, которым было мало текстов на самой выставке, и вдруг вы хотите еще больше?
Дом почитать. Вдруг вы настолько увлеклись Дидро. Я, кстати, мы вот сейчас вспомнили про Архангельское так случайно, и мне вспомнился еще один лейтмотив выставки, который тоже нельзя упускать. То есть, с одной стороны, это про зарождение арт-критики, с другой стороны, это про непосредственно экспозиционно-выставочную деятельность, которую развивал салон. А с третьей это на самом деле еще про отношения русского дворянства и французской стороны, скажем так, да, французских художников и того, как русские дворяне на самом деле себе покупали в некотором смысле статус. Потому что в 18 веке, как мы знаем, знатнейшие представители Российской империи, они ездят тоже во Францию или через каких-то своих агентов, в том числе приобретают произведения искусства, которые потом выставляют. И это абсолютно статусные вещи, поэтому здесь знакомство с Дидро, с его комментариями для них, ну, в некотором смысле тоже было важным. Я хочу еще несколько слов добавить про некоторую особенность этой выставки. Дело в том, что живопись 18 века, я в музее работала, да, я могу наблюдать в некотором смысле, конечно, не как смотритель, но все равно могу судить в некотором смысле о посещаемости тех или иных залов. И вот в залах 18 века на самом деле всегда было не то чтобы людно, потому что так сложилось, что современного зрителя 18 век привлекает, ну, в меньшей степени. Его популярность, в общем-то, ну, скажем так, сниженная сейчас.
Он просто как будто бы не так похож на наше время.
Возможно.
Потому что вот эпоха романтизма, все, что 19 век, это городская жизнь, о которой мы, к слову, сейчас тоже будем говорить в контексте третьей выставки, это все как-то
больше
ближе
интересно.
К телу.
Да, да, безусловно, это ближе к нам просто. 18 век нам сложен, непонятен. И если не выставки, то, наверное, мало кто забредает в те самые залы, где находится живопись 18 века в постоянной экспозиции. Но на самом деле мы знаем, как правило, ну, там три имени, я не знаю, Буше, Фрагонар и Шарден, например, да, и на этом наше знание о искусстве 18 века как-то примерно-то и заканчивается. Вот, ну, может быть, еще Давида там молодого вспомним, если кто-то знает, что он там застал это время в том числе. Но дело в том, что на выставке много имен, даже мы сейчас перечисляли цитаты из Дидро, возможно, вы эти имена даже не представляете, как эти художники выглядели. Ничего зазорного в этом совершенно нет, и выставку, на самом деле, очень полезно смотреть, потому что если мы будем смотреть выставку только по шедеврам, вообще живопись изучать и историю искусства будем смотреть только по шедеврам, мы будем очень мало представлять вообще, что представляло себя искусство на протяжении веков.
И мы будем мало понимать, почему это шедевры.
Да, это тоже очень важно. Дело в том, что вообще в историю искусства начинаем, ну, активно с 70-х годов начинается пересмотр вот этой вот иерархии того, что есть великий художник, не знаю, Рафаэль, Тициан, Микеланджело и так далее, и есть какие-то неизвестные художники вокруг. Начиная с 90-х годов активно начали меняться под этим влиянием даже экспозиции, потому что мы начали смотреть на искусство еще и с социальной стороны. Опять-таки, выставка очень просоциальная, про тексты, про то, как был устроен Париж. Там есть огромная карта Парижа, где показано, где жил Дидро, где находились другие какие-то важные салоны и места, да, в 18 веке. И вот под влиянием вот этих социальных попыток изучать искусство через призму социальной истории искусства, все это влияет не только на узкий круг искусствоведов, исследователей и так далее, но и на самом деле на выставочные проекты, на постоянную экспозицию музеев. Мы как-то обсуждали, что, например, под влиянием социальной истории искусства, да, изменилась экспозиция некоторых крупнейших музеев, где как раз-таки достали вещи, которые не являются, ну, шедеврами, да, а показали их, потому что они тоже важны вот с другой стороны. И, в общем-то, смотреть эту выставку очень полезно, чтобы понимать вообще, почему Буше и Шарден записаны в великих мастеров, в ряды великих мастеров, и вообще понимать, что искусство, оно не заканчивается только вот этим первым рядом самых главных имен. Оно намного больше, намного шире, да, и вот это, вот эти имена — это лишь верхушка айсберга. И те имена, которые так популярны, они тоже имеют место быть представленными и изученными. В общем, это на самом деле очень важно для той самой насмотренности, которую постепенно обрел Дидро, по нашему мнению.
Надеюсь, Регина вас убедила в том, что, ну, там все-таки есть что посмотреть, что почитать, а мы переходим к следующей выставке. Ну и последняя выставка, которую мы хотели бы сегодня вам порекомендовать, находится в одном из зданий Пушкинского музея, а именно в галерее стран Европы и Америки. Называется она «После импрессионизма» и продлится до 24 сентября. В ее основе произведения из уже, думаю, всем знакомым коллекциям Щукина и Морозова. Это знаменитые вещи Ван Гога, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо и других звезд французской школы рубежа 19-20 веков. Эти картины мы знаем и любим, и, конечно, не их в первую очередь открывает для нас эта выставка. Здесь кураторы хотели показать диалог этого западного искусства с искусством русским этого времени. Мы уже не раз поднимали эту тему в наших прошлых выпусках и говорили о том, что наши художники ездили в Париж, учились у местных новым экспериментальным формам, потом переплавляли это во что-то свое. Именно так и получился русский авангард. И на этой выставке это объясняется замечательными примерами. Нам наглядно показывают, как разглядывали суету французских улиц Репин и Перов, когда приезжали во Францию. Как затем наши художники учились пуантилистов и символистов. Ну и, наконец, историю с Пикассо и нашими кубистами.
Кубофутуристами.
Да, также не обошли стороной. В общем, выставка, она про связь и про общее творческое пространство и обмен идеями.
Я тут немного влезу и постараюсь вам поведать историю этой выставки. Она в некотором смысле похожа на события, которые происходили с первой героиней нашего подкаста, с Надеждой Исеевной Добытчиной.
Сори, я должна сказать хоть какой-то дисклеймер. Сейчас будет 3 минуты Регининого монолога о музейных интригах и концепциях. Интересные в основном профессионалам, но вы не отключайтесь, мы почти закончили.
Я немножко подушню, да. Извините. В общем, изначально выставка, мы все ее на самом деле очень ждали, планировалась в партнерстве с Национальной галереей в Лондоне. Должно было быть 2 выставки. Одна как раз-таки в Лондоне, другая в Москве. То есть фактически всего 2 локации. Выставка в Лондоне задумывалась как попытка пересмотреть и пересобрать вот эту линейную историю искусства. Ну, отсюда и название, на самом деле, после импрессионизма. Если вы ходили на какие-то курсы, я не знаю, учились, может быть, в художественном вузе, вам там рассказывали историю искусства, или вообще просто, может быть, вы слушаете нас, потому что вы тоже искусствовед, вы прекрасно знаете, что нам рассказывают историю искусства следующим образом. Вот был импрессионизм, за ним последовал постимпрессионизм, потом там Матисс, потом Пикассо. И вот при таком рассмотрении получается, что теряются некоторые важные явления в истории искусства. И изначально в лондонской выставке планировалось это все пересобрать и показать не вертикальный срез истории искусства, к которому мы привыкли, а горизонтальный. То есть включить туда множество явлений абсолютно прекрасных и интересных, которые как бы выпадают при вот таком вот вертикальном рассмотрении истории искусства. И там же на самом деле планировалось несколько разделов о том, как все это развитие, конечно, французского искусства, его влияние, да, в первую очередь происходило в других европейских столицах. Там был Берлин, там были какие-то скандинавы, по-моему, там была Барселона, если я не ошибаюсь, и отдельно была комната Москвы. Вот туда, на самом деле, мы должны были послать часть работ, в том числе из музеев русского искусства. Но, как вы понимаете, в 2023 году такой масштабный проект по объективным причинам, конечно, состояться не смог. И кураторы выставки нашли классный выход. Они переключились на поиск перекличек и взаимосвязей нового французского искусства и русского авангарда. Ну и сохранили на самом деле ту идею о горизонтальном срезе истории искусства, которую мы только что обсудили. И оказалось, что на русском материале вот этот самый горизонтальный срез очень хорошо виден. Он порой виден не хуже даже, а лучше, чем может быть чисто на французских вещах. И я уже говорила, что при таком рассмотрении по вертикали теряются какие-то явления. Вот один из примеров — это, например, так называемый, да, не очень популярный термин, но все-таки неоимпрессионизм или более понятный и известный пуантилизм. Вот сейчас будет задачка для слушателей подкаста. Подумайте немного, кого из художников этого направления вы знаете.
И пока вы думаете, я влезу и хочу сказать, что пуантилизм все-таки явление, которое многие визуально знают. Просто
да, безусловно.
По сути своей оно так немножко мелькает. Типа, ну да, было такое.
Как побочное какое-то,
да,
явление.
Давайте лучше поговорим про разницу Мане-Мане или еще лучше про несчастную судьбу Ван Гога. То есть мне кажется, что вот ты сейчас пытаешься подсветить, что эта выставка вспоминает подробнее те важные истории, которые были важными тогда, но немного потерялись,
да,
сейчас.
Да, совершенно верно. Да, то есть это те явления, которые при... Не будем, конечно, вдаваться в подробности, кто ввел вот эту вот историю искусства, о которой мы говорим, да, после импрессионизма, что был какой-то определенный набор самых важных явлений, остальные остались побочными. Но как мы можем судить, да, что это было побочное, это важное. Так вот, кураторы пытаются, в общем, это все пересобрать и по-новому показать. Ну, в общем, вы, наверное, сейчас уже подумали, попытались вспомнить пуантилизм, может быть, кто-то даже загуглил. Наверняка от силы вы смогли назвать Синьяка и Сюра. И на самом деле пуантилизм был на тот момент, когда это создавалось, и он не ограничивался только Синьяком и Сюра, он был очень авангардной техникой. И какое-то время невероятно выразительный, важный, популярный, влиятельный. В общем, какой бы эпитет мы сюда ни подобрали. В ней пытались работать и Малевич, и Гончарова. Их вы, кстати, увидите на выставке. Ну, то есть Малевич, который пишет точечками. Да, да что уж тут вспоминается, даже коллекция, на самом деле, мне Матиоли, которая в 21 году, в конце 21 года тоже там же выставлялась, в той же галерее стран Европы и Америки, в Пушкинском музее. И там вот был ранний Бочоне, подражающий чему? Ну, конечно же, пуантилизму, да, то есть он был весь вот в этих, ну, там не точечки, там скорее были такие дробные мазки, но, в общем, очевидно, что он вдохновился влиянием итальянского дивизионизма, это тоже такая разновидность, скажем так, пантелин, не будем вдаваться в подробности. А, в общем-то, а дальше вы идете, и казалось бы, вот если мы возьмем классическую историю искусства, закончился импрессионистический период, что у нас дальше идет с вами? Постимпрессионизм, да? Это Ван Гог, Гоген, Сезанн. Классическая история искусства. Но на выставке вы не попадаете ни в зал ни Ван Гога, ни Гогена, ни Сезанна. Вы попадаете в зал фавистов. То есть мы перепрыгнули через целый этап. Потому что, по мнению кураторов, это абсолютно, мне кажется, блестящее такое замечание, вот эти вот точечки, они постепенно растворяются в такие, ну, плоские, скажем так, яркие пятна, которые мы потом видим очень отчетливо, например, на работе «Прослушка парусов» Анри де Рена, прекрасная работа «Собрание Ивана Абрамовича Морозова». А вот там эта эволюция на этом примере, мне кажется, очень круто видна. И это нестандартный взгляд на историю искусства, не тот, к которому мы привыкли. И это на самом деле лишь частный пример таких попыток пересобрать хорошо известную историю, а их там, таких попыток, очень-очень много.
Вот слово «пересборка», как мне кажется, очень подходит к этой выставке, потому что она сделана на материале музейной коллекции, которая и так почти вся всегда в доступе. Вообще, если честно, до того, как я попала на саму экспозицию, я слышала достаточно нейтральные отзывы, порой даже критические, что, мол, ничего нового мы здесь не увидим и не прочитаем. И правда, на выставку открытия это не очень похоже, скорее на учебник, хотя действительно очень хороший учебник. И я вот первое, чем с Региной поделилась после просмотра выставки, это то, что я хотела бы видеть такую постоянную экспозицию музея. Да, чтобы французские художники представлялись наравне с русскими, наглядно показывали вот эти вот контакты и влияние. А то в ситуации разнесения их по разным зданиям создается ощущение, что искусство развивалось как-то абсолютно само по себе, в каждой стране отдельно, художники друг у друга не учились и так далее. И открытием для меня вот как раз именно этой выставки стал портрет девочки, сделанный нашим авангардистом Петром Кончаловским.
Он, который, кстати, ездил в Арль по местам Ван Гога, и в этот период создает такой вот омаж.
Да, это факт, который я вообще о нем не знала. Я знала про его путешествие по Италии, по Испании, но вот Арль упущен. А он, оказывается, был очень впечатлен Ван Гогом и даже попробовал сделать портрет в его стиле. И правда, это выглядит очень похоже, это как будто, я не знаю, Кончаловский хотел фальшивый Ван Гога сделать, не знаю. И это действительно меня удивило, потому что потом живопись Кончаловского пошла совсем по другому пути. Да. То есть он попробовал, вдохновился, а потом переключился на что-то другое свое. И это тоже очень интересно.
Да, вообще надо сказать, что, конечно, мне кажется, мы отмечали это в некоторых подкастах, посвященных как раз-таки нашим коллекционерам французской живописи, да, а Ван Гог русским художником был знаком в какой-то действительно меньшей степени, несмотря на то, что собрание было в собрании русских коллекционеров около 10 Ван Гогов, видеть они могли лишь очень маленькое количество, которое находилось в открытой коллекции Сергея Ивановича Щукина. А я, на самом деле, здесь не могу не сделать вот ремарку о том, что мы сейчас говорим об этой выставке супер поверхностно. На самом деле, если вы когда-то были в галерее искусства стран Европы и Америки в Пушкинском музее, вы представляете, что это 3 этажа. И вся выставка — это не просто, как обычно, первый этаж галереи, а это все 3 этажа. Она довольно большая. И находок там вроде того же Ван Гога или неоимпрессионистов, или Малевича, пишущими точечками, очень-очень много. Порой очень такие объективно понятные, даже просто, может быть, неподкованному зрителю переклички, которые вы легко сможете увидеть. Для этого даже, ну, не надо на экскурсию идти, да, не надо каталог открывать. Это просто визуально видно. И здесь у меня, на самом деле, есть несколько рекомендаций вам. Несмотря на то, что все очень легко понять, кажется, все равно советую вам сходить на выставку. Лучше, конечно, кураторскую. У проекта просто роскошная кураторская группа. И второй совет — это, на самом деле, послушать лекцию, где один из кураторов этой выставки, уже упомянутый нами Илья Скольдович Доронченков, наш, скажем так, коллега по подкасту «Пространство». Они вместе с Кириллом Головастиковым ведут подкаст «Зачем я это увидел?». Я уверена, что если вы нас слушаете, то наверняка их подкаст вы тоже слушаете. Здесь я вообще без всякой совести, зазрения совести отсылаю вас к их подкасту, к выпуску, как раз-таки посвященному этой коллекции, потому что Илья Скольдович знает об этой выставке больше нас всех вместе взятых сейчас. Он эту выставку создавал, он ее делал, он за нее ответственен. Это настоящая кураторская работа. Очень вам советую послушать их подкаст. Я думаю, там будет намного больше, если вам интересно, опять-таки, пойти на эту выставку, намного больше информации, чем мы сейчас с Юлей таким брифом рассказали.
Да, это, конечно, неплохие советы, но надо сказать, что и без них них на выставке будет неплохо.
Ну да, да? Я тоже сказала про
это. Ведь тут хороши и тексты, которые там есть.
Тексты они супер вообще.
Ясные, они не чересчур долгие, они пытаются достроить атмосферу, в которой создавались эти произведения, погружая нас в закоулки Монпарнаса и ощущение такого европейского путешествия. Но что интересно, если выставка Дидро перегружена всякими историческими экспонатами, вроде книг Дидро, его писем, монет, медалей, чего только можно придумать, то здесь такая полная лаконичность. Никаких дополнений вроде фотографий или газетных вырезок, так сказать, дополняющих атмосферу. Только картины здесь есть. Да, они свежие и яркие, и вроде как их достаточно самих по себе, но тексты на выставке нам будто рисуют немного другую среду. Да, стараются рассказать о Париже, о его перестройке, о художественном бурлении. И эту картинку нам приходится только воображать. А это все равно, что судить о чем-то по фотографии, не знаю. То есть вместо тусклого света кабака, вкуса абсента, голоса певиц каких-то монпарнасских, шума посетителей, мы видим только такой легкий след этого мира, который художник пытался ухватить. И это опять же к вопросу кураторской работы, что очень много, когда Пушкинский музей идет по принципу «вешаем картины, пишем тексты и все».
И не все. Всегда, не всегда так.
Извините, есть музей некоторые... криптографии поставил планку какую-то в моей голове. Да. Я теперь но... все музеи хочу,
чтобы я скажу, что есть всегда объективные обстоятельства, защищу коллег, так сказать, которые иногда не позволяют сделать некоторые вещи. Но, в общем, в любом случае, выставка достойная, и посетить ее стоит. Как и все три, о которых мы сегодня говорили, и две остальных, да, по ним, конечно, можно судить о том, что будет нас ждать в ближайшие сезоны. Видимо, мы будем заниматься погружением и исследованием неочевидного, выстраиванием новых связей, поиском новых имен, которые давно были забыты в истории искусства. Это, видимо, наш план на ближайшее время. И мне кажется, что это тоже очень полезно и неплохо.
Да, как минимум интересно.